Мы продолжаем читать наставления преподобного Макария Великого из первого тома «Добротолюбие». И дальше вот по «Добротолюбию» начинается раздел некоторых наставлений преподобного Макария Великого, которые вот в издании «Добротолюбие» так и называются «Высшая степень совершенства христиан». И большую часть этих слов мы, скажем так, благочестиво пропустим. Почему? Когда-то очень давно, в пору своей церковного младенчества, я прочитал слова преподобного Исаака Сирина о том, что каждый должен читать слова, которые относятся к его к его степени духовного развития, к его мере. Знать свою меру, знать свою степень и читать то у святых отцов, что относится к твоей степени и к твоей мере. Не ищи того, что больше тебя. Не читай о том, что является уделом усовершенствовавшихся людей, тогда как ты еще пребываешь на начальном подвиге, начальном этапе своей подвижнической жизни. С этим, конечно, я, по крайней мере, очень много встречал людей, которые с этим готовы спорить, но вот как-то эти слова легли мне на сердце, и мне никогда не приходило в голову в этом сомневаться, и всегда подобные вещи я пропускал. Мне кажется, что это важно, что это действительно актуально, потому что мы должны знать проблемы, которые и способы решения проблем, которые действительно насущно нас окружают. А если мы читаем о высоких состояниях молитвы, то или там каких-нибудь богооткровенных вещей, то мы начинаем мечтать о себе и желать к этому прикоснуться, либо это понять, либо это пережить. При этом это хорошо, это замечательно, но при этом мы ничего не читаем о том, как пройти, как прожить начальную или вторую ступень, на которой мы реально находимся, а мечтаем о том, вот бы хорошо достигнуть 30-й ступени или 50-й ступени, очень высокой ступени, вот бы хорошо, да, хорошо. Прочитал, загорелось желание, отложи книгу в сторону и посмотри теперь о том, как тебе реально перебраться не на 50-ю ступень и не на 30-ю по лестнице, а на вторую. Вот, потому что до 30-й, минуя вторую, ну никак не дойти. Знай, что там есть что-то вожделенное, замечательно, ради чего стоит подниматься. Но каждый раз решаем на те проблемы, которые стоят на пути передвижения с первой на вторую или с седьмой на восьмую ступени, тогда это действительно однажды может быть, опять-таки не факт. Надо знать свою меру и свою степень. Может быть, Бог судит тебе и предназначил тебя к тому, что ты достигнешь того состояния, про котором когда-то прочитал у святых. А может быть, это не твоя мера и не твоя степень. И ты только напрасно будешь мучиться от того, что вот где не довелось мне вкусить тех тайн и того боговидения, о котором пишет Григорий Богослов. Но это не твоя степень и не твоя мера. Тебе не дано. Но это не умаляет славы твоей, если ты достигнешь ее в царстве своего Отца Небесного, и там ты вкусишь по-настоящему то, чего вожделеешь ныне. Главное не остановиться в своем восхождении к высшим, то есть, по сути дела, к небу, к наиболее тесному близкому и совершенному Бога общению. Также можно предположить и такой опыт, что, конечно, гораздо интереснее, скажем, крыть крышу, особенно из тех материалов, которые сегодня выпускаются. Еще интереснее расписывать дом, ставни, ставить замечательные, светлые, яркие, теплые стекла, наводить такой вот лоск на дом, который ты строишь. Это радостнее и приятнее. Совсем не то, что заливать фундамент. Это грязно во всех смыслах, это нудно, тяжело, это долго, но без этого ничего другого не будет. И, конечно, приятнее читать о высоких состояниях богословия и молитвы, но реально-то все это созидается на фундаменте поста, воздержания и там, покаяния, самоукорения. Если мы не зальем фундамент, не научимся этому, то и высоких степеней нам никогда не достигнуть. Так и будем сидеть на вырытой траншее или на сделанной опалубке и мечтать о том, вот был бы дом, я бы его так расписал, я бы его таким цветом разукрасил, я бы такую крышу сделал, но от этого крыша не появится. 275-е слово мы все-таки прочитаем. «Как Господь, отложив всякое начальство и власть, облегся в тело, так и христиане облекаются Духом Святым и пребывают в упокоении. Если и наступает брань отвне, делает приражение сатана, то внутренне ограждены они силой Господней и не тревожатся при нападениях сатаны. Если Господа искушал он в пустыне 40 дней, повредил ли ему сколько-нибудь тем, что отвне приступал к телу его? Всем теле был Бог. Так и христиане, если и искушаются отвне, то внутренне исполнены силой божества и не терпят никакой обиды. Но если достиг то в такую меру, то пришел он в совершенную любовь Христову и исполнение божества, а кто не таков, тот и внутренне ведет еще брань. В иной час упокоивается в молитве, а в другой час бывает в скорби и в брани, ибо так угодно Господу. Поскольку человек еще младенец, управляет его Господь в бранях, и внутри появляются как бы два лица – свет и тьма, упокоение и скорбь. В иной час в упокоении молятся, а в иной час бывают в смятении». Важно обратить внимание, может, не совсем понятно слова преподобного Макария по поводу нападений извне, которые постоянно, вот это слово он тут употребляет, причем говоря по отношению Господа Иисуса Христа. Он говорит о том, что есть люди, для которых нападение лукавого возможно только извне, внутри. Сатана не находит места, что называется, ни на стопу ноги. Он даже как отком не может зацепиться за внутреннее устроение человека. Человек совершенно чист, совершенно нет в нем ничего, что могло бы позволить сатане действовать на человека изнутри, с помощью помыслов, с помощью страстей, чувств, вожделений, воспламененности, уныний и так далее. То есть он нечто предлагает, но ничего с человеком сделать-то не может. Он может его убить, он может его там надругаться, он может, как это было над Серафимом Саровским, он может причинить какое-нибудь зло с помощью злых людей. Но внутрь проникнуть этого человека он не может. И вот люди, которые подобного состояния достигли, по мысли преподобного Макария Великого, это люди, которые которые исполнились божеством. То есть про них, буквально из контекста этого слова, можно сказать, что в них обитает божество телесно. Потому что их тело, по подобию Иисуса Христа, становится телом Бога. И в сущности они, ну вот примерно такие же мысли в одном из своих слов преподобный Симеон Новый Богослов так и говорит. Тело мое, тело Бога. Рука, рука Бога. Нога, нога Бога. И он изумленный смотрит на себя, как на тело, которое присвоил себе, усвоил себе Бог. В сущности, если бы мы задумались, что значит причастие, других мыслей у нас бы и быть не должно. Каково же тогда нужно относиться, как нужно относиться к этому телу? Каков суд с человека, который, как говорится у апостола Павла, делает уды Христовы удами блудниц, который эту ногу поднимает, чтобы ударить беззащитного, который эту руку поднимает, чтобы украсть что-нибудь у человека. Какой же суд будет тогда, если мы так оскверняем тело, которое присваивает себе Бог? И вот мысль преподобного Макария, что это удел очень совершенных людей. Ну, естественно, в этой главе и собраны слова о совершенстве. Но есть здесь и то, что и нам может послужить уроком. Только совершенные люди не терпят никакого внутреннего искушения сатаны. Ничего с ними сатана сделать не может, потому что они совершенны. Ни при каких обстоятельствах. И это, по мысли преподобного Макария, вот буквально слова, но если достиг то в такую меру, то пришел он уже в совершенную любовь Христову и исполнение Божества. То есть человек, который совершенно чист, человек, с которым сатана не может ничего сделать, это человек, который пришел в совершенную любовь. А если он не пришел в совершенную любовь, то вот последние слова про таковых, то есть про сути дела, про нас, да и почти про всех людей в этом мире, про всех христиан в этом мире. И внутри появляются как бы два лица, свет и тьма, упокоение и скорбь, в иной час в упокоении молится, а в иной час бывает в смятении. Если мы не любим совершенно всех совершенную любовью, если мы не любим Бога совершенно, то есть это значит совершенно отрекшись от своей воли, потому что любовь – это и есть отречение от своей воли, по крайней мере, любовь к Богу, то уж точно, отвержение от своей воли, потому что кто любит меня, говорит Христос, тот заповеди мои соблюдет. То есть человек совершенно свою волю умертвил, и только воля Божия для него является единственным, безусловным мерилом его жизни. И таким образом человек, который достиг вот подобного совершенства любви, то он становится неуязвимым для врага. Только человек, стяжавший совершенную любовь. Если таковой любви в нас нет, то значит мы обречены на брань. И думать от того, что вот где я крещеный, или я ношу крест, или я, скажем, исповедуюсь и причащаюсь, и сатана не может ничего со мной сделать, это, ну, либо неразумие, либо гордыня. Почему это он не может с нами сделать? Если бы об этом сказал только преподобный Макарий, об этом говорят все святые отцы, так скажем, буквально консенсус патрум, все святые отцы об этом говорят однозначно. Только тогда будешь ты, человек, недоступен для козни врага, когда придешь в степень совершенной любви. Потому что степень совершенной любви есть совершенное предание себя Богу. То есть, когда вся твоя воля совершенно, как по оросу VI Вселенского собора, вся твоя воля стала послушна, покорна, тотально послушна, тотально покорна, то есть всецело, вообще вся, только Богу. И тогда человек неуязвим. Но пока осталось маленькое место для своей воли, то есть место брани. Адам был совершенный, но там была своя воля, непослушествующая воле Божьей. И вот произошло грехопадение. И так с любым человеком, где осталось место своей воли, там есть место брани, искушению, страсти, чему угодно. Вот, совершенно чему угодно. От маленькой мыслишки, за которой только тебе и стыдно, до омерзительнейших дел. Ну, скажем, как это написано в житии Якова Постника, который к 50 годам и бесов изгонял, и людей исцелял, а в одну ночь совершил гнуснейшие, омерзительнейшие, страшнейшие преступления, которые и на ум могут человеку обычному не взойти. Если осталась своя воля, может быть, все что угодно. А своя воля или не своя определяется степенью любви, которую я имею к людям и которую я имею к Богу. Она должна быть совершенной, когда ничего, кроме любви, вообще меня не волнует и не заботит. Я совершенно предал себя Богу и совершенно предал себя людям. Человек, который может это сказать, тот и освобождается свободен от козни сатаны. Кто на самом деле знает, что он еще не любит ни людей, ни ближних, то, естественно, ему надлежит брань. И мечтать о том, будто бы заодно что-то сделанное или за какое-нибудь, скажем, посещение святого места, за какой-то акт паломничества, за какое-то доброе дело, за какой-то подвиг, за какие-то количество произнесенных молитв, за в совершенной степени проведенный Великий пост мы избавляемся от козни сатаны, это, ну, чаще всего просто неразумие, ничего подобного. Сатана может даже еще больше против нас восставать по промыслу, в том числе и Божьему. Поэтому и сказано в Писании: блюдите, како опасно ходите. А второе, что есть в этом слове очень важное, ожидать любому человеку, мы же несовершенны, ожидать человеку, будто бы он может прожить жизнь без смущения, без уныния, холодности, некой тоски, волнения, преданности искушениям, тоже либо неразумие, либо гордыня. Человек, пришедший в церковь, крестившийся, не случайно называется воином Христовым. Воин же – это тот, кто воюет. И апостол Павел ясно говорит, против кого идет эта брань. Против властей и миродержателей тьмы века сего, духов злобы поднебесной. И воин постоянно воюет, и он не может перестать воевать. Он может стать победителем, героем, но это совершенно их очень, очень немного. А вообще-то удел всякого воина – это с честью выполнить свой долг и сраженным однажды во время, когда приходит смерть, он как воин погребается, как воин, не победивший, быть может, врага, а просто не поддавшийся ему, не отступивший со своего места, не сошедший своего креста. Он не победил врага, таких гораздо больше, но они верные воины, они сражались да по следу. Ведь в битве враг может сразить меня мечом, копьем, стрелой, ружьем, автоматом, ножом, чем угодно. Он может меня убить, но он не всегда может меня победить. Он может выбить меня из строя, но может не одолеть меня. И для воина смерть на поле брани – это слава. И фактически вот все, что нас ждет, это по преимуществу именно такая участь, такое действие, такое делание, что мы обречены воевать, призваны воевать и обречены воевать, доколе не придет наш час, вовсе не претендуя на то, что мы ставим такими великими воинами, от которых бесы будут убегать и избегать, лишь бы нам от них не побежать, лишь бы нам им перед ними не струсить и на их сторону не перейти. Вот. А ждать, будто бы вот я пришел в церковь, я крестился, и теперь наступает для меня спокойная, тихая, безмятежная жизнь, это просто неразумие. А очень многие люди, приходя в церковь, начав служить Богу, исповедуясь, причащаясь, ждут, когда же, наконец, наступит тишина, когда, наконец, их не будут мучить помыслы, когда не будут их мучить страсти, когда, наконец, прекратятся искушения. Никогда, никогда, до последнего издыхания человеку, ну, они бы прекратились, если бы человек достиг совершенства. Но поскольку, как мы знаем, это, по всей видимости, нас некая цель, а не нечто, что мы можем действительно здесь, в этой жизни достичь, хотя и обязаны к этому стремиться. Но мечтать, пока мы не достигли совершенства, о том, что брань прекратится, искушения прекратятся, и мрачные помыслы перестанут приходить, и уныние перестанет сковывать сердце, это неразумно, никогда этого не будет. А потому, зная это, у нас появляется некая опора для мужества. Если нас сегодня мучает уныние, ну что ж, мы же знаем, что, быть может, оно нас будет мучить всю нашу жизнь. Ну что ж теперь, пусть мучает. Это же не значит, что из-за уныния должен прекращать исполнять свой долг христианский, творить добро, совершать молитвенное правило, исповедаться, причащаться, плакать перед Богом. И то, что еще другое, чему научила благодать, должен человек делать. Если пришла брань, какое-нибудь искушение, неожиданно, скажем, случились, постоянно обстоятельства меняются, не надо и этому удивляться, а верить в промысел Божий и верить, что со временем, когда-то, в Царстве Божьем мы и обретем вожделенный покой, потому что если мы стремимся к совершенству, хотя и трезво оценивая свои силы, знаем, что в этой жизни стяжать мы его, по всей видимости, не сможем, это рождает в нас покаяние и плач, сокрушение и трепет, и надежду, что если мы стремимся все-таки к совершенству, в Царстве Божьем мы его достигнем, потому что Христос обещает всем нам, несовершенным, но стремящихся к совершенству, претерпевший до конца, спасется. Вот нам это терпение и заказано. 276-е слово. «Не слышишь ли, что говорит Павел? Если имею все дарования, аще предам тело моего, еже сжищи его, аще языки ангельскими глаголю, любви же не имею, ничто же есмь, ибо дарование сии руководствует только к совершенству, и достигши он их, хотя и во свете, однако же еще младенцы. Многие из братьев восходили на сию степень и имели дарование исцелений, откровения, пророчества, но по элику не пришли еще в совершенную любовь, в которой союз совершенства, совокупность совершенства, то восстала в них брань, и они, вознеродев, пали. Но кто достигает совершенной любви, то делается уже узником и пленником благодати. А кто приближается постепенно к совершенной мере любви, но не дошел еще до того, чтобы стать узником любви, тот находится еще под страхом, ему угрожает брань и падение. И если не оградит он себя, то низлагает его сатана. Еще раз мы слышим о том, что человек, даже получивший откровение, пророчествующий или имеющий дар исцеления, что он легко может получить брань и легко в этой брани может быть сражен, легко может пережить падение в грех. И жития святых, и особенно патерики, просто изобилуют подобными свидетельствами. Это, скажем, человек, который мечтает о том, что он вечно будет спокоен, что никогда его мир, который он сейчас испытывает, не будет разрушен, что никогда уныние, смущение не восстанут на душу. Это все мечта, которая к истине не имеет никакого отношения. Но удивительно все-таки, как человек, несколько лет походивший в церкви, ждет, что наконец-то наступит совершенство и брань прекратится. На самом деле это очень долго не настанет, и чем тешиться мечтами и обольщаться ими, надо делать то дело, которому мы призваны. Но здесь, в этом именно слове, очень важное свидетельство о том, что на самом деле совершенство есть полнота любви. Мы уже сказали, но вновь и вновь важно подчеркнуть, не бесстрастие, и уж тем более не бесчувствие по образцу стоиков или буддистов, а любовь. Вот что является совершенством. Не столько мертвенность для всего мирского, и это как средство достижения любви хорошо. Но если мертвенность для всего мирского цель, то это не христианская цель. Христианская цель – любовь. Там сказано у апостола Павла, что если человек даже тело свое предаст на всесожжение, а любви не имеет, то нет никакой пользы. Мертвенность сама по себе для мира ничего не значит. Пост, который мы принимаем просто для того, чтобы не волноваться страстями, а не для того, чтобы стяжать любовь, он ничего не значит. Он может только надмить наше сердце и привести к погибели. Цель христианской жизни, высота совершенства – это любовь. И поэтому часто так бывает, что люди, научившиеся любить, неожиданно быстро восходят на стезю совершенства. Как, например, преподобный или праведный Иоанн Кронштадтский. Именно любовь, совершенная отданность любви сделала таким совершенным в духовном смысле человеком, потому что любовь и есть совокупность совершенства.